Помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Сегодня я планирую завершить тему, которую начал прошлым занятием, а именно об одинаковости происхождения, чувственности, которые воспринимаются как мир природный и как мир духовный. В прошлый раз мы определились с тем, что существует лишь одна единственная абсолютная реальность – это Господь от вечности в своем собственном восприятии. Ибо реальность – это и есть собственное восприятие, а не какая-нибудь вещественность, пусть даже и вещественность от вечности. Ибо Господь от вечности не есть некой абсолютной вещью, а есть чистым абсолютным восприятием своего собственного, то есть, по сути, абсолютно субстанциональным сознанием восприятия, абсолютным сознанием, сущее от абсолютной любви, в которой существует никакого разделения, никакой прогрессии, никакой формы в нашем понимании этого, то есть формы как ограниченной пространственной конфигурации. Абсолютное субстанциональное сознание. Господь же, как начало творения, это как бы отстраненное восприятие самого же себя, нисходящее по степеням раздельным, вплоть до самой последней степени, называемой восприятием природным, где абсолютность восприятия максимально ограничена степенью сугубо продолженной. То есть нет раздельного восприятия из степеней высших, степеней низших, а есть лишь линейное восприятие, в котором все высшие восприятия из степеней раздельных присутствуют только в степени сплошной. То есть даже самое высшее восприятие в этой степени редуцировано до самого линейного внутреннего восприятия. Как это было обозначено в книге «Ангельская премудрость о божественной любви и божественной мудрости», в порядке последовательности, в порядке последовательном, первая степень составляет самое высшее, а третья – самое низшее. Но в порядке совокупном первая степень составляет самое внутреннее, а третья – самое внешнее. Есть два порядка – порядок последовательный и порядок совокупный. Порядок последовательный в этих степенях поступает от самого высшего к самому низшему, или же от высочайшего к нижайшему. И в этом-то порядке состоят небеса ангельские. Третье небо составляет в нем самое высшее. Второе составляет середину, а первое составляет самое низшее. Таково относительное положение небес. А как степени высоты или же раздельные состоят в этом последовательном порядке, то и можно их сравнить с колонной, разделенной на три степени, по которым совершается восхождение и нисхождение, и в которой в верхнем отделении находится наиболее совершенное и прекрасное, а в среднем менее совершенное и прекрасное, а в низшем еще менее совершенное и прекрасное. Но порядок совокупный, хоть и состоящий из таких же степеней, имеет уже другой вид, ибо в этом порядке высшая порядка последовательного, которая, как уже сказано, составляет самое совершенное и прекрасное, находится и в самом внутреннем, низшее в середине, а самое низшее в окружности. И это похоже на то, как если бы эти три степени осели на одну плоскость, в середине или в центре коры находились бы части самого высшего достоинства, вокруг них части меньшего достоинства, а по кромке или же в окружности части, сложные из первых, а потому более грубые. Или это было бы как та колонна, о которой сейчас было сказано, осевшая на своем основании, причем самое высшее ее должно стать самым внутренним, среднее – средним, а низшее – самым крайним. Причем вот об этом низшем было сказано, что последняя степень составляет собой совокупность, содержащая и основание степеней предшествующих. Чтобы понять, о чем здесь идет речь, нужно вспомнить, что восприятие совершается посредством представительных предметностей, которые соответствуют духовностям восприятия высшей степени сознания, воспринимающего предметности на низшей степени, которые образуют как бы предметный мир этой степени. То есть восприятие на всех степенях, кроме самой последней, принадлежит и находится в степени на раздельную ступень более высокой, чем воспринимаемый мир чувственных предметностей. То есть восприятие происходит в своей степени, но происходит из более высокой степени. Поэтому это называется перцепция или же наитие. Потому что восприятие идет не на уровне, на котором чувственности, а на другом уровне, из которого эти чувственности происходят. По этой причине ангелы высших небес воспринимают свой мир чувственных предметностей по наитию или же перцепции из низшей степени Господа в творении. Ангелы небес духовных перцепцией или же восприятием из небесной степени. Ангелы духовно-природные – из духовной степени. Добрые духи – из степени духовно-природной. Демоны преисподней – из соответствующей извращенной, как бы опрокинутой перцепции соответствующего извращенного уровня. Скажем, самые страшные демоны, образовавшиеся из нефилимов, воспринимают из опрокинутой, последней степени Господнего в творении, то есть аналогично ангелам небесным, но только извращенным, поэтому они самые сильные демоны. И только люди, пребывающие в последней, природной степени восприятия, могут воспринимать многообразно, но многообразием сугубо линейным. Каждое из составляющей какового восприятия есть представительностью в последней степени какого-либо восприятия из соответствующей степени раздельной. Вот если вы вспомните, все небеса по отношению к миру материальному и миру материальному построены по степени дискретной, то есть раздельной. Но в мире природном все степени раздельные находятся в степенях сплошных. Поэтому в каждом из небес, из преисподней, только один уровень восприятия. На последней же степени, природной, есть различные уровни восприятия, которые есть чем? Представительностями всех степеней восприятия, всех раздельных степеней внутренних вселенной. И вот здесь мы снова возвращаемся к фразе, несколько раз уже мной задекларированной в прошлом занятии, и звучащей как восприятие соответствий по представительности. Что это означает? К примеру, скажем, возьмем вот овцу. Овца, или же овен, соответствует чувству небесного послушания, чувству небесной любви. Поэтому овцы присутствуют на уровне восприятия ангелов небесных, то есть не составляют часть их так называемой чувственной реальности. Но овцы отсутствуют на всех остальных уровнях восприятия, начиная с небес духовных. Не на небесах духовных, не на небесах природно-духовных нет овец. Там есть животные, соответствующие духовно, там духовно-природным чувствам. Тем более, понятно, их нет в мире духов или в преисподней. Ангелы небес духовных, однако же, чувственные представительности своих овечьих стад воспринимают именно по соответствиям. То есть они видят их как представительности, но воспринимают по соответствиям. То есть как соответствие тем внутренним духовным общностям, которые составляют их сознание. Они видят именно не вообще овец, а конкретных овец. И каждая конкретная овца представляет вот в этом ангельском сообществе или вот в ангела изменения каких-либо его личных, внутренних. И он по овце воспринимает не вообще вот что-то, а нечто, относящееся к его обществу, к нему самому, в этом, в комплексе, в соответствии. То есть они воспринимают сознанием своим не собственно чувственную представительность овцы, а то, чему эта представительность соответствует. То есть по нисходящей последовательности в их внутреннее сознание входит духовная сущность, которая в их осязательном восприятии представительствует овца. А в их осмыслительном восприятии порождается восходящая последовательность осмысленного восприятия того, чему именно эта самая овца их чувственного восприятия соответствует. То есть, когда идет наитие, оно идет от них бессознательно. То есть, овца возникает бессознательно для них. Они ее не порождают сознательно. Но когда они ее созерцают, начинается восходящая последовательность. То есть они уже сознательно видят, и их восприятие формируется в соответствии вот с этой овцой, которая для них существует как заданная данность, но формирует что? Их восприятие своего внутреннего, но снизу вверх. Опять же, мы говорили, что это видимость, что восприятие восходящая последовательность – это видимость. На самом деле все совершается при нисходящей последовательности. Но при нисходящей последовательности присутствует только Господь. А при восходящей последовательности образуется то, что называется их личным. То есть это их личное восприятие, которое формирует то, что, в общем-то, можно назвать их личностью. Но овцы, как те же представительности, присутствуют и на уровне восприятия природного. То есть их нет ни на духовном, ни на духовно-природном, ни в мире духов, ни в аду. А вот на уровне природного восприятия, из которого формируется то, что называется мир природный, овцы присутствуют. Ибо здесь все представительности и степени раздельных присутствуют в степени сплошной. Вот в чем особенность этой последней степени. Тут со всех уровней творения, со всех небес, со всех преисподень проявляются соответствия и проявляются в виде представительности. То есть животные добрые и злые, насекомые полезные и вредные, камни прекрасные и бесполезные, и, так сказать, даже вредные и разрушительные, растения. Все вот это, все это в этот мир и отражается, то есть в это восприятие отражается тут вот этими как бы чувственными предметностями. Причем вот эти овцы здесь, это те же самые чувственные предметности, которые порождаются и присутствуют на высших небесах. То есть это не какие-то там свои овцы, а тут свои овцы. Чувственность, вернее, порождающая соответствие одно и то же, что в небесах, что на земле. Но на небесах это воспринимается как небесная овца, а на земле это воспринимается как земная овца. Но это одно и то же соответствие. Просто разное восприятие порождает как бы разную видимость. Поэтому кажется, что эта овца имеет как бы три тела. Тело небесное, вернее два тела. Тело небесное для ангелов и тело природное для людей. Также со всеми предметностями. На этом, кстати, стоит основано соединение через слово. То есть слово, оно одно и то же и для ангелов, и для людей. Но вот восприятие его разное. Поэтому кажется, что это как бы два разных уровня слова. Его природное уровень и природный смысл восприятия, и его там небесный или духовный смысл восприятия. Вот в отличие от овцы, скажем, слово присутствует на всех уровнях восприятия, даже в водах. Но к этому мы еще вернемся. И это происходит потому, что последняя степень есть совокупность, содержащая и основание всех степеней предшествующих. Это важно понять, не существует отдельных реальностей для ангелов, демонов и людей. Существует лишь одна единственная реальность, которая есть Господом от вечности. Но при этом разные степени или же уровни ее восприятия, которые порождают вот эти как бы чувственные вроде бы реальности, отдельно для ангелов, отдельно для демонов, отдельно для людей, которые называются миром природным и миром духовным, а в мире природным там небесами, духовными, небесными, адами. Но это все одна и та же реальность, только степени и качество восприятия различны. И вот эти степени порождают всюду кажущуюся бездну миров, которая воспринимается как бездна миров. Потому что та же овца, например, воспринимаемая человеком, воспринимаемая ангелом, это как бы овца, овцы двух разных миров. И один не видит овцу другого. Ангел не видит вот эту овцу человеческую, человек не видит овцу ангельскую. Почему? Потому что разные степени восприятия. Хотя соответствие, которое порождают вот эти предметности представительные, оно одно и то же. И оно есть чем-то Господним. Одной из Господних бесконечностей, которые для порождения Вселенной Господом теперь воспринимаются как бы раздельно. Хотя продолжают оставаться в своем единстве. Поэтому и говорится, что в Господе все бесконечности составляют собой раздельно одно. Разница же в восприятии этой овцы в том, что овца на природном уровне восприятия может быть воспринимаема достаточно многообразно, а отнюдь неоднозначно, как она воспринимаема у ангелов высших небес. То есть на природном уровне восприятия присутствуют все уровни восприятия своих представительствующих восприятий. Вот это очень важно. Овца есть на небесных небесах, и там она воспринимается по-небесному. Ни на духовных, ни тем более еще ниже ее нет. А вот в мире природном мало того, что есть как бы чувственность отцы, она может восприниматься, начиная от адского восприятия и кончая даже небесным, но представительным, то есть находящимся в природной степени. Не чисто небесным и не чисто адским, а представительным восприятием, которое базируется на соответствующем, скажем так, субстанциональном отражении в этой последней степени. То есть в себе это соответствие, эти восприятия, это соответствие, свойственное ангелам, духам или же демонам соответствующей степени. Но вот в восприятии природном эти восприятиями есть представительностями этих соответствий. То есть вот как это связывается, порядок последовательный и продолженный. Как это вот, там описывается, что вот колонна, которая из трех состоит, а тут колонна, которая просела. Но это не две разные колонны, это одна и та же колонна. Только в одном случае она как бы представительствуется раздельными степенями, а в другой, так сказать, степени восприятия сплошными. Почему? Потому что все соответствия в последней степени воспринимаются как представительность. И вот тут они складываются вот в эту просевшую колонну. Вот в этот, так сказать, порядок, в котором есть внутренние, средние и совершенно внешние. И все это не разная колонна и не разный порядок, а один и тот же порядок, но только в разных степенях восприятия. Откуда следует, что вот эту чувственно воспринимаемую овцу, которая является в себе соответствием, человек, в отличие от ангела небесного, будет воспринимать как представительность того линейного уровня восприятия, из которого он ее воспринимает. Большинство людей воспринимают ныне чувственности по представительностям, соответствующим восприятию самого нижнего слоя духов, или же духов чисто природных. Это и называется чисто природным восприятием, или же природной степенью в человеке, природной степенью именно восприятия. Для такового восприятия суть овцы не отличается от ее формы. То есть овца для такого восприятия есть некое материальное животное, набор и источник мяса, шерсти и костей, как предметности чисто природных же. То есть, когда человек воспринимает эту овцу из восприятия самого нижнего, именно не адского, тут важно понять, а вот именно самого нижнего природно-духовного восприятия, вот он ее воспринимает именно как предмет. И вот об этом восприятии слово говорит, когда говорит о степени природной в человеке, которая в нем раскрывается с рождения, которую он получает с рождения. То есть его рождение лежит в этом восприятии. Это выглядит так, словно он рождается с этой степени. А на самом деле эта степень его рождает, порождает, отделяет. Как это, может быть, мы когда-нибудь рассмотрим. Но важно понять, что вот первая степень восприятия – это чисто природное. И это та степень, которая максимально сейчас искажена. Потому что когда в древнейшей церкви вот эта степень восприятия природная, она была чистой. То есть она формировалась нитями высших степеней. И даже когда он воспринимал овцу природно, он не воспринимал ее, вот, имеется в виду, когда рождался вот, ребенок, когда он еще не развился, вот он воспринимал степень природной, он ее воспринимал чисто природно. А мы сейчас ее воспринимаем искаженно природно. Он ее не воспринимал вот как предметность, он ее воспринимал, ну, как предметность саму в себе, а он ее воспринимал как во сне предметности воспринимаются. То есть как факт существования, на который не рефлексируешь. И потом, по мере развития, открытия в нем других степеней, его сон превращался во все более и более небесный. То есть больше перцепции он начинал эту же овцу воспринимать как все более и более духовным восприятием, пока в результате не становился ангелом небесным во плоти, который все предметности воспринимал точно так же, как и ангел небесный. И тогда он отбрасывал все это природное восприятие, которое символизировалось чем? Его, так сказать, смертью природной. То есть для них не было всего, что составляет суть нашего существования. Рождение, мужание, смерть. А для них эти процессы выглядели как-то совершенно иначе. И воспринимались совершенно иначе. И можно сказать, что это были совершенно другие сознания, восприятия. И можно даже сказать, что их мир был совсем другой. Да, он был такой же предметный, но суть его была тогда совсем другая. Это нам кажется, что те древние жили точно так же, как жили мы. А на самом деле даже их предметная реальность была несколько иной. Она была такой же природной, но несколько иной в своей сути, чем та реальность, в которой мы живем. Она, скорее всего, была более текучей, более пластичной. Почему и чудеса могли тогда случаться? Потому что с точки зрения человека, который верит в мир как в набор вещей, скажем, Господь, ходящий по воде, это нонсенс. Он знает, что законы природы, законы физики неизменны. Если тело тяжелое, то оно провалится в воду. И что? А если реальность пластична, если действует сам тот, кто создал эти законы, то он может их на ходу как бы и менять, не нарушая при этом общего порядка. Вплоть до остановки солнца Моисеем, кстати. Хотя мы не будем, так сказать, вдаваться, но теоретически, если исключить, что мир природный – это мир вещей, понять, что это мир пластичного восприятия, то теоретически возможно все. Другой вопрос, что не все допускается, потому что Господь соблюдает законы своего божественного провидения, если, потому что это разрушает сознание через разрушение степени восприятия. То есть начинается как бы умопомешательство, которое будет выражаться в разрушении реальности. Поэтому он не допускает такого волюнтаристского изменения. Но когда он хочет, он может это изменить, если это опять же не противоречит законам его божественного провидения. И в той степени, в которой оно не противоречит. По мере своего развития, если человек развил себе восприятие из более высоком, скажем, духовно-природного уровня, то он будет воспринимать вот эту овцу также иррационально, как представительство определенного соответствия, смысл которого он заимствует из слов. То есть он сначала будет ее воспринимать по низшей степени восприятия, как предметное животное, а потом, абстрагируясь от этого восприятия, как некий абстрактный символ. Но это абстрагирование будет происходить не путем изменения восприятия самого низшего или же природного, то есть оно никуда не денется, а путем погружения сознания на более внутренний уровень восприятия, когда сознание имеет уже дело не с чувственной овцой, а с ее абстрактной рефлексией на более внутреннем уровне сознания. То есть там, на этом уровне восприятия, формируется как бы мир абстрактных рефлексий, который не есть восприятием мира реального по перцепции, свойственной этому уровню по соответствию, а есть рациональным восприятием соответствий по рефлексиям представительности. То есть как это выглядит? Вот на первом уровне природного восприятия человек рассматривает овцу как предметность. Потом у него открывается следующая степень, но степень не раздельная, а сплошная, то есть которая соответствует духовному восприятию. Он начинает воспринимать овцу по представительностям духовной перцепции. Но это не значит, что он перестает ее воспринимать как предметность. Просто он абстрагируется от своего предметного восприятия природного и рассматривает не конкретную овцу, даже если он от нее отталкивался, а овцу внутри себя, как некий абстрактный символ. И в уме у человека тогда начинает формироваться вот эта как бы внутренняя реальность абстрактных символов, которые отталкиваются от символов, скажем так, реальных. Допустим, человек может вообще никогда не видеть реальные овцы. Вот он читал слово, вот многие из тех, кто, скажем, читали слово Латинского Совета, Латинского Завета, в смысле, латинское слово, скажем, в 17 веке, в 19, никогда в своей жизни не видели верблюдов. Или кто Библию читал. Но у них в уме есть некое представление о верблюде. Кто-то рисунок какой-то рисовал. То есть их представление отталкивается и формируется не от реального верблюда, а некий абстрактный верблюд. Но это не играет никакого значения. Потому что если не знают, что, скажем, абстрактный верблюд соответствует определенному типу мышления, что вот абстрактная овца, которую мы могли никогда в жизни не видеть, соответствует какому-то, скажем так, небесному чувству, то они начинают думать о небесном чувстве рациональным мышлением, отталкиваясь от своей абстрактной овцы, которая никакой конкретной овцы вообще может не иметь никакого представления. То есть у них в душе, в сознании создается вот эта абстрагированная реальность, которой они тогда живут, в которой они перемещаются. Она им как бы заменяет вот эту природную реальность. Но через природную реальность они в основном связаны с чем? С природным же как бы мышлением вот этих самых нижних духов. То есть для них это даже замечательно, что они абстрагируются. Потому что абстрагируясь от конкретики природной реальности, они абстрагируются от связи вот с этим самым примитивным природным мышлением, природно-духовным, самых примитивных духов. И для них вот эта альтернативная реальность становится тогда основой, на которую принимается небесное наитие соответствующей степени. Скажем, степени духовно-природной, или даже степени духовной, или пусть даже небесной, когда растет в них. То есть, вот эта альтернативная реальность и есть то, что называется словом, восприятием слова в человеке. На этом же, как определенная деривация, основанная литература. Вот, когда люди уходят полностью в литературу, что полностью абстрагируются от реальности. Он читает книжку, и он уже живет в реальности книжки. Это вот эта субреальность, которая в определенном смысле не менее реальна, хотя она немного абстрактная, то есть она не имеет конкретных непосредственных воплощений. Там овцы – это не конкретная вот овца, вот конкретное животное, а это некое представление об овце, основанное на определенных, скажем, органических формах сознания человеческого. То есть это овца, с одной стороны, немного протезная, но с другой стороны, гораздо более употребительная, потому что оно помогает связывать человека с представительностями наития какого-нибудь неба, духовного, природного и так далее. То есть для человека, который развился рационально и через него общается с наитием небесным, вот этот мир гораздо полезнее, чем для какого-нибудь там кондового человека, который всех овец во всех зоопарках пересмотрел, всех верблюдов, знает их на ощупь, на запах и так далее. И это тот же вариант с природным и духовным смыслом слова. То есть природный смысл слова – это вот как знание вот этих природных животных, природных растений, природных камней. То есть через них человек, вот когда человек общается с овцой, с верблюдом, там, с волком, он через него, вот когда он реально, бессознательно, он общается с представительностью, а через эту представительность идет помимо его сознания в его внутреннее наитие соответствия. Но это происходит помимо его сознания. И вот и так же, когда человек общается с миром природным словом, или же буквально, он тоже формирует вот этот внутренний мир вот этих грубых природностей. Он тоже бессознательно связывается с тем, чему оно соответствует, откуда оно все произошло и возникло. Но нет сознательного соединения с ангелами. Вот так, например, древние иудеи. У них была церковь, в которой все представительности произошли с небес. И тем не менее, то есть как бы через это происходило соединение человечества с небесами, через это поддерживалась связь, скажем так, духовных соответствий с представительностями природными, через их обряды, вот эти жертвоприношения и так далее. Но к их сознанию это не имело никакого отношения. Они не были Церковью Господней относительно своего сознания. Хотя были относительно вот этих грубых чувственных обрядов, представительностей, потому что эти представительности были выражением соответствующих духовностей. А сознание их при этом вообще было, не имело ничего общего ни с святым, ни с духовным, а было полностью зациклено на вот эти грубые материальности. То есть они были представителями церкви, но они не были церковью внутри себя. А чем-то совершенно, может быть, даже ей противоположен. Вот тут можно взять, например, большинство современных людей овец вообще не видит. С ними кто общается? Пастухи. Современный человек, если и видит овцу, то раньше увидит мясо у себя на столе, там, или видит шерсти, которой он пользуется. Но пастухи по преимуществу о духовностях вообще ничего не знают. Но именно через их сознание ангелы небесные продуцируют овец в мире. И, то есть там есть все. И нисходящая последовательность через сознание пастуха, которая формирует его в пастуха, как изобразительность духовную священство Господнего, и овец вокруг него. И там есть и восходящая последовательность, но которая, опять же, проходит мимо его сознания. То есть он находится вот в этих грубостях, и наоборот, его нужно желательно держать в действенном невежестве, чтобы он был совершенно неначитанным, необразованным и так далее, потому что тогда через его пустое сознание ангелы могут восходить и не сходить. Хотя для его сознания это может не иметь никакого значения. Он может быть грубым, жлобом, сволочью, негодяем, это не имеет значения. Но через него происходит связь неба с реальностью, потому что, опять же подчеркиваю, овцы на небесах и овцы в мире. Это одна и та же овца, только разные степени ее восприятия. Вот. Там, где пасутся стада, там и проявляются эти небесные ангелы. Но проявляются так, что для людей, через которые это проявляется, это не имеет никакого значения. Хотя, да, их служба полезная, она нужна, потому что она поддерживает именно вот существование. То, что овец в мире сейчас так мало, ну, вообще их не так уж и мало, если учесть, что большая часть человечества одевается в овечью шерсть. Но вот именно там происходит вот этот круг восходящей и нисходящей последовательности, через что поддерживается существование овец и на небесах в том числе. Отсюда видно, что восприятие представительных чувственностей как материальных предметностей есть лишь свойством восприятия, но отнюдь не их сущностным свойством. То есть на самом деле овцы как предметности не существуют, как и всего остального. Это все различные степени восприятия. Что ангельский мир, что мир природный. Эти все чувственности существуют как рефлексии в органах чувств определенного духовного нытия. То есть овца в Господнем восприятии — это вообще не предметная овца. Она и у ангелов уже практически не предметная. Она предметная только для человека, потому что он воспринимает ее соответствие как максимально природная представительность. То есть овцы, вот как мы ее воспринимаем своим природным сознанием, вообще как таковой не существует. То есть она существует, но только для нашего природного восприятия. Но нет мира природных овец, которые есть мир природности, составленный из атомов, молекул и так далее, и который теоретически может существовать и сам по себе, без всякого божественного наития, без всякого Господа, ничего подобного. Наоборот, все атомы, молекулы, там, сложные органические структуры в овцах существуют только потому, что они существуют прежде всего как представительные формы соответствия. То есть, если вы помните, это я уже упоминал, что атомы возникают самыми последними. Хотя с точки зрения материалиста, наоборот, атом – это основа всего, из которого формируется весь мир. Только бедная наука никак не может связать никакие концы с концами. То есть понять, как же это из такого странного мира атомов формируется такой совершенно с ним не связанный никаким образом и совершенно ему как бы противоречащий во многих местах мир вот этих материальных форм. Потому что не работает. Потому что все идет совершенно наоборот. Не атомы, это не овцы из атомов, а атомы. Через овец, как завершающая стадия их формирования. И человек вот в жизни, вот как формируется наша реальность. Человек в жизни имеет дело с теми чувственностями, которые формируются через его сознание от наития ассоциированных с ними духов. Вот с пастухами овец ассоциированы небесные ангелы. Но не с их непосредственными чувствами, а с определенными органическими структурами Господними в них. Вот если вы помните, мы об этом говорили много, что Господь присутствует во всех своими органическими структурами. И в самых последних негодяях, атеистах и так далее. То есть какая-то часть у пастухов формирует их образ жизни, наличие овец вокруг него. Но это не их личная часть, хотя и пропущенная через их личное. Это накладывает отпечаток на их природное сознание, потому что оно проходит через него. То есть пастухи являются представительностями определенных ангельских реальностей. Ангелы тоже выглядят как пастухи, которые пасут стада. Но вот этот реальный пастух имеет с этим не больше общего, чем, скажем так, икона с Господом от вечности. То есть он представительствует, изображает. А копнешь внутрь, дерево, краска и так далее, ничего больше. Но его служение в том, которое через него происходит, что вот формируется вот эта часть реальности. Соответственно, и все остальные люди. Но тут очень важно понимать, что реальность, это мы потом будем говорить дальше, когда будем рассматривать, реальность, формируемая вокруг человека, не является личной его заслугой. То есть не через его личность непосредственно формируется, хотя его личность в этом тоже участвует. Почему? Потому что люди связаны в единое тело. Вот нам говорят, перед Господом, в латинском слове сказано, перед Господом каждый народ предстоит как один человек. Как хороший человек или как плохой человек. То есть люди думают, что вот они некие автономные личности, и когда они читают в слове, что все формируется через человеческое сознание, у них часто складывается впечатление, что вот я формирую свою реальность. И начинаются вопросы, почему же она тогда не формируется вот так, что она полностью соответствует мне? А вот это важно понимать, что мы только часть единого целого. Мы часть вот этого народа, скажем, Украины. И соответственно, все его и достоинства, и недостатки – это в какой-то степени и наши достоинства, и наши недостатки. Мы можем больше относиться к его достоинствам или к его недостаткам. Но реальность, которая формируется вокруг нас, она формируется вот этим общим народным наитием. Но и народ в этом смысле себе не свободен, потому что он только часть человечества. То есть он может быть его лучшей частью, его худшей частью, но реальность его – формируется общим участием всего человечества. То есть в нем проявляются какие-то особенности, которые свойственны именно ему, но и недостатки, и особенности, которые свойственны другим народам тоже. Поэтому эту реальность, вот есть такая как бы физическая фраза, суперпозиция полей. То есть функция, которая формируется влиянием множества простейших функций. И она получает такую вот сложную. Вот так формируется эта реальность. То есть, как бы влиянием этих простейших. И каждая простейшая потом живет в этой суперпозиции их общих полей. И она для них является как бы общей реальность. Очень хорошо суть того, как это происходит, сформулировал опять же Чарльз Августус Талк в своей книге «Духовное христианство». И цитату, как вот Талк раскрывает формирование вот этой вот так называемой общей реальности, я сейчас зачитаю. «Ангелы одного и того же сообщества представляются как бы обитающими в неком общем для них месте, которое на самом деле является представительствующим их внутренних начал, благодаря сходству их помышлений и любови, а также везде сущности божественной жизни. Источником же этого служит единство состояния, представительствуемо в чувственном восприятии у всех, принадлежащей к одному и тому же сообществу, как общности места обитания». То есть вот тут вот это выражен, весь механизм. Далее. «Один и тот же закон, божественное наитие, порождает таким образом, как несчетное число различных планетных систем и миров, так и тот мельчайший участочек грунта, на котором каждый представляется себе стоящим». То есть все это порождается действием божественного наития через все степени строения Вселенной. «Их общность состояния сообщает всякому в каждом сообществе определенную господствующую общность относительно места их обитания, тогда как всякая отдельная предметность там есть следствие наития божественной жизни, втекающей в каждого, кто воспринимает предметность, представительствующую общность состояний сознаний у них в сообществе, а также соотношение этих состояний одного к другому». То есть общность сознаний образует кажущуюся общность обитания и у ангелов, и до определенной степени у людей. Поэтому бессмысленно говорить, что вот я хороший родился среди плохого народа. Мы все плоть от плоти и кровь от крови своего народа, своего общества города, в котором мы находимся, своего человечества. Но, как говорится, там есть и хорошие качества, и плохие. Можно прилежать к хорошим и к плохим. И поэтому находиться в противоречии с какими-то аспектами окружающей нашей реальности. Это делается совокупным наитием, вернее, наитием через совокупность сознаний. Но сознаний родственных в той или иной степени друг другу. Поэтому, скажем, вот даже хорошего американца мы можем хуже понимать, чем самого распоследнего, скажем так, жлоба украинца. Потому что у нас есть с ним общность, некая общность сознания, которая нам дарует лучшее понимание. А американец хороший, замечательный, но у него сознание, оно немного другое. И оно нам все-таки чувствуется, некая такая чуждость. Со временем мы можем притереться, что-то где-то мы можем сблизиться, тогда мы можем начать его воспринимать. Но все равно, и это как бы наша трагедия. Мы не можем прыгнуть выше головы. Мы не можем разорвать вот эти невидимые ниточки, которые нас цепями привязывают к той общности, в которой мы родились и сформировались изначально. Мы из этого можем выбираться очень аккуратно, и все равно это всегда будет оказывать, даже когда оно будет возрожденным, это будет возрожденным наше национальное, наше общественное, с которой мы заимствовали при своем рождении, а не какое-то чужое, новое или другое. Читаем дальше. «Но мир природный в одном аспекте весьма существенно отличается от неба или же ада. В небесах все внешние формы несут на себе отблеск внутренней красоты ангельского, истинного и доброго. И их внешние соотношения друг с другом демонстрируются неисчисленным количеством способов, чистоту и мощь ангельской взаимной любви, а также и все частности, свойственные этой любви. С другой стороны, в аду чувственные формы демонстрируют представительно то специфическое зло, которое составляет самую суть воли обитателей этого ада, как и темную нечистоту, исходящую от их помышлений. Но земля мира природного и свойственное ей соотношение жизни природной сопричастны и тому, и другому, ибо человек есть как субъектом наития зла, а также ложности из ада в свое сознание природное, так и небесного доброго и истинного, его духовное сознание с неба. Сфера зла и ложности представительствуема в соотношениях жизни природных посредством жестоких войн, ведомых одной нацией против другой, неправыми поползновениями, которые способствуют разжиганию войн, а также злобными убийствами и варварскими деяниями, которые сопутствуют оным. Наитие зла и ложности из ада, если воспринимаемо человеком бывает, есть также причиной тех разного рода преступлений, которые уродуют частную жизнь, как и всякого иного деяния, которое скрыто или же публично демонстрирует всякого рода эгоистическое или же грубочувственное расположение сознания. Наитие зла и ложности порождает также всякую вредоносную и хищную форму жизни в мире животных, а также и в мире растений, а также есть причиной всякому бесполезному и пагубному свойству в мире минералов. Все таковые есть следствиями подобных причин духовных и посредством своего соответствия представительствует состояние человека, взятого коллективно и в соотношениях сознаний одного к другому. То есть он не просто какой-то предмет, какой-то демонстрирует личное свойство, вот твое собственное, а он демонстрирует соотношение сознаний одно к другому и в их так взаимоотношениях друг с другом. То есть поэтому нельзя линейно проводить, как многие проводят, что вот если ты заболел, это соответствует какому-то твоему личному злу. А если на тебя вдруг свалился какой-то прибыток или удача, то это соответствует какому-то твоему личному добру. Все гораздо сложнее. Это имеет косвенную связь, но часто весьма косвенную. Да, конкретные люди, скажем, имеют каким-то болезням большую склонность, чем к другим. И эта склонность происходит именно от их личного зла, от их личного персонального. Но это не значит, что они не могут заболеть болезнью, которая меньше соответствует их личному злу. Или что наоборот, они не могут не заболеть, если даже зло в них большое. Но оно по каким-то причинам вот этих всех внутренних связей не проявится, вот именно в его личной болезни. Хотя в нем склонность к ней и присутствует. Поэтому бессмысленно пытаться, вот как на небесах, вот у ангелов проще и у демонов. Они более однородны внутри. И у них это более явственно проявляется. Их добро в каких-то добрых приобретениях или зло в каких-то их утеснениях. У людей же именно из-за того, что это последняя степень, в которой все степени последние наидствуют, и тут линейно продуцируется, все смешано. Но, тем не менее, один и тот же закон, как реальность ангелов создается через влияние Господа, через сознание ангелов конкретного сообщества, так и влияние нашего человечества, скажем так, создается влиянием Господа через человеческие сознания совместные. Это вот как свет происходит, вот вы видали, такие есть фасеточные фонари, и свет, один источник проходит, и они так по разным углом стоят, все, и создается впечатление какой-то такой радуги цветистой, такого блистания светов. Вот так вот формируется эта реальность. Но в сознании каждого человека есть одна из этих фасеточек, которая, через которую, проходя этот луч и смешиваясь с остальными, формирует то, что называется реальностью. А вот наитие небесного, истинного и доброго в сознание духовное проявляемо всюду и таким образом, что между нациями воцаряется мир, порядок и всеобщая гармония. Оно проявляемо во вступлении в силу закона всякой справедливости и милосердия, а также в и образе в общественного управления. В индивидуальной жизни это проявляемо отрешением от всякого злого деяния, как греха против Бога, и отказа от нанесения вреда тем, с кем ты рядом обитаешь. Наитие небесного, истинного и доброго в сознании может быть узреваемо во всяком улучшении благосостояния страны путем культивации ее почв и в повышении материального уровня жизни. Оно проявляемо также в уничтожении хищных животных и искоренении вредных и бесполезных растений, а также и в селективном выведении всякого рода полезных человеку пород, животных и видов растений. Все таковые, а также и многие изменения к лучшему, сопровождающие развитие цивилизации, есть прямыми частными следствиями каждой, соответствующей особо духовной причины. Обои, как причина, так и соответствующий ей эффект, существующие отнюдь не первое в сознании, а другое вне ее, в некоем гипотетическом пространстве, но первое во внутреннем человеке или же во внутреннем сознании, а второе во внешнем сознании. Таков мир природный и образующие его причины разнородного смешанного свойства, принадлежащие обстоятельствам жизни человеческой и к различным формам трех составляющих ее царств. По сути, называемое преобразованием и возрождением сознания, посредством чего оно приуготовляемо к небесам бывает, состоит в последовательном разделении вплоть до завершения природной человеческой жизни доброго от злого, истинного от ложного, и в подчинении последних небесному управлению первых. По мере совершения такового, и особо по мере того, как это совершаемо бывает среди сообществ человеческих, эти изменения совершаемы в жизни внешней, каковые изменения человек приписывает причинам сугубо природным, но которые человек духовный, которому известно, что все так называемые причины природные есть не более чем обманчивыми видимостями, умозаключаемыми поверхностным наблюдением из последовательности событий сугубо внешних, приписывает исключительно причинам духовным, а именно обретающимся в сознаниях у человеков, которые согласно божественному закону соответствия проявляемы совершенно аналогично в представительных свойствах человеческих существ в мире природном, как они проявляемы также и в духовных и в небесных состояниях мира духовного. Ибо наитие совершенно одинаково во всех мирах, и совершенно одинаково также везде и закон соответствий. Единственное же различие заключается в состоянии сознаний человеческих и ангельских, которые в одном мире производят все природным и чувственным образом, так как в другой жизни они действуют с большей премудростью и истинностью, способствуя возникновению всего духовным и небесным образом. К общему состоянию сознания природного и наития туда злого и ложного можно приписывать его инертность и непредрасположенность к изменениям, что также выказываемо в формах природных, тогда как везде, где видна противоположная тенденция, она может быть приписана наитию противоположного рода. Это действительно может быть рассматриваемо как следствие того наития двойного рода, которому подвержено сознание природного. Ибо наитие с небес происходит из того мира, где все пластично и исполнено жизненности, ибо там все прекрасно и разнообразно, тогда как противоположное наитие приходит из мира, где все инертно и мертво, соответственно сознанием тех несчастных существ, в котором оно заимствует свое происхождение. То есть... Тут какое сообщение? Все, что мы приписываем, все хорошие события, полезные события, благоприятные события, это результат наития небес. Это воплощение соответствий в представительностях. Все это представительности. Воины, технический прогресс, развитие агрикультуры, больше еды. И наоборот, разброд, коррупция в правительстве, шатание, разнесение всего, так сказать, по своим углам, которое уничтожает целые страны. Это все наитие преисподней. И вот в нас это все смешано. А совершается оно каким образом? Оно отражает те события, которые происходят во внутреннем духовном сознании человечества. Побеждает там Господне возрождение и преобразование. И в мире наступает спокойствие, процветание. Приходит зло, и все взрывается войнами мировыми, разорениями, нашествиями народов друг на друга, экономическими кризисами и так далее. То есть все, что происходит в мире, оно отражает общий процесс возрождения человечества Господом. Поэтому можно видеть, вот начиная со второго пришествия, невзирая на отдельное отступление и так далее, как бы все же идет развитие цивилизации, хорошего становится больше, чем плохого. Жизнь становится более удобной, приятной. Хотя это, с другой стороны, способствует расслаблению, и тогда возвращается зло. Вот как человек, когда если он возрождается и самоуспокоится, то зло опять же возрождается, ему опять нужно сражаться. То есть всякие благополучия и достатки, это не есть, скажем так, в награда за возрождение. Но это его есть определенное следствие. Точно так же разорение, войны и так далее не есть наказание за зло, но это есть его следствие. И это надо признать, что возрождение каждого индивидуального человека связано с возрождением человечества и наоборот. То есть, когда человек стремится к своему возрождению, он как бы продвигает, тащит за собой все человечество. Вот как один человек, все на цепи идут, узники, и один рвется, и как-то за собой других тащит. Хотя они сопротивляются. Но они тоже тащат его назад. То есть, человек не может обрубить цепи, убеждать и где-то там самому возрождаться. Мы связаны этими цепями. И связаны для пользы, чтобы наиболее активные тащили за собой остальных, не давали им свалиться в яму. Вот в этом заключается служение. Потому что вот человеку хочется, но вот что я это вот мучаюсь, вот я бы возродился, а остальные как надо. Но если организм болен гриппом, то палец не может выздороветь. Он может выздороветь только вместе с организмом. А для этого ему нужно пойти и взять таблетку, налить воду, кинуть в рот, залить. А если он скажет, нет, я просто огорожусь от организма, и пусть он там гриппом болеет, и я буду сам выздоравливать, то что с пальцем, он просто умрет, порвав свою всякую связь с организмом. Потому что это не просто мы связаны, вот как заключенные одной цепью. Это единый организм, которому мы даем и из которого мы получаем. Поэтому мы не можем от него оторваться. Мы не можем из него выйти. Но мы можем способствовать его общему возрождению. Вот в этом смысл так называемой соборности, по поводу которой многие так убиваются, и которую превращают в освящение каких-то организаций, которым типа, если ты принадлежишь к нашей организации, то ты святой, спасенный, праведный, если не принадлежишь к организации, то нет. А соборность вот она, в этой единственной внутренней духовной связи человечества. Люди могут вообще состоять в разных организациях, и даже церковных, но при этом, вот как в народе, но при этом быть связаны единым процессом возрождения вот этого народа. И вносить свою долю, и наоборот, тащиться назад своими, так сказать, сообитателями. И все это формируется на эти, и все это составляется чем? По закону соответствия. Вот это универсальное, формирующее всех уровней Вселенной. О чем мы говорили? То есть все в раздельных степенях, все, что присутствует на нижней степени, соответствует тем духовностям, которые есть на верхней степени. А в последней степени все раздельные уровни наитствуют и создают эту реальность путем наития через вот этот закон соответствий, в котором и хорошее, и плохое события тут возникают. Не как следствие каких-то материальных причин, а как проявление по закону соответствий того, что существует, что изменяется, что происходит на вот этих дискретно высших других уровнях строения Вселенной. Как пишет по этому поводу Тал дальше в своей книжке, закон соответствия един, безотносительно, как к духовному, так и к природному миру. В обоих он есть разверткой духовных или же присущих сознание причин в их чувственные или же представительные следствия. Ни в одном из миров причины духовные, состоящие исключительно из относящегося к воле и к помышлениям, оттуда происходящим, которые отнюдь не материальны, не могут развернуть себя или же быть преобразованы в то материальное, в которое человек природный так верит. Совершенно никоим образом, благодаря полной взаимной несовместимости, такое преобразование не может быть произведено. Ибо сознание может быть лишь инициирующей или же посредственной причиной для производства, тоже лишь относящегося к сознанию же. Обои лишь таковые в себе однородны. Но вот полагать, что плотная твердь земная, каковая, согласно распространенному мнению, была создана прежде человека, а также и все остальные материальные формы были созданы божественным сознанием, или же из ничего, или же из себя самого, есть столь же совершенно абсурдным в себе, как и вера материалистов, то, что сознание есть следствием, произведимой той структурой, которую он называет организованной материей. Но хотя внутренне закон соответствия есть одним и тем же, но тем не менее между двумя этими мирами, или же, как они могут быть лучше быть обозначены, между этими двумя состояниями жизни, есть та разница, что в одном из них человек уже обучен был мыслить правильно, в другом же, прежде этого, он мыслит исключительно природно и чувственно. И что в этом состоянии своего сознания он совершенно не в состоянии различать меж истиной или ее видимостью, но постоянно путает одно с другим, тогда как пропорционально его восхождению в жизнь духовную, он обнаруживает, что все его помышления становятся все более и более рациональными и согласованными, а его мир становится все более и более реальным, ибо он тогда предстает сознанию его таким, каким он есть на самом деле, или же представительностью человеческой воли и рассудочности. Вот тут это очень четко подчеркнуто. Многие из читающих латинское слово верят, что Господь сначала создал по соответствиям мир материальный, потом в этом мире материальном появился человек, как производный этих же материальных законов, и что его, так сказать, божественный дух действует над этим миром материальным, как, скажем, гончар над глиной, лепя из нее. Вот эти вот образы, которые заимствованы, допустим, из тех же посланий Нового Завета, постоянно присутствуют в голове, что вот мир материальный – это некая отдельная структура, созданная по соответствиям от мира духовного. А вот тут Талк четко показывает, что сознание не может создавать нечто разнородное ей. Сознание может формировать посредством наитика только то, что относится к сознанию же. То есть тут четко подчеркнуто, что причины находятся во внутреннем сознании, а следствие, которое воспринимаемое, как вот эти чувственные материальные формы, находится где? В том же внешнем, в том же сознании, но только в его внешнем. То есть то, что мы называем мир природным, это не есть некий мир вещей, отделенных от мира сознания или же мира духовного. А это есть лишь феномены внешних слоев этого сознания природного. И все, что мы называем, все вот это вот формирование Вселенной, как ученый рассуждает, там большой взрыв сформировалось и так далее. Для атеистов это подходит, это укладывается в их доктрину. Там многое не укладывается по частностям, но в общем тут нет противоречия. Но верующие люди, которые искренне верят, что вот так оно и было, что Бог там с помощью большого взрыва сначала создал Вселенную, а уже потом появились люди, они вступают в полное противоречие с тем, что говорит латинское слово о формировании нижних уровней из верхних уровней. То есть внешнее формируется как? Вот, как это на Земле еще не было людей, а уже бегали животные, динозавры там всякие и так далее. Странно. Получается, что латинское слово противоречит реальности, научным данным. Оно говорит, что животные появились только после появления человека как его следствие. А почему? Потому что люди воспринимают именно по пространству и по времени. Им время представляется некое абсолютное пространство, некая абсолютная последовательность. Они не понимают, что время и пространство образовались из мира духовного. И люди, воспринимая их, оно есть театром, представительностью божественного. Все эти динозавры, образование Земли и так далее, это все представительности с временами и пространствами их составляющими, развертка наружу тех процессов, которые произошли, находятся внутри. То есть сначала Вселенная создается во внутреннем сознании, а потом она развернута и воспринимается уже по пространствам и временам, последовательно изучается во внешнем сознании. Но нет никакой материальной Вселенной, в которой было создано прежде человека, а есть лишь развернутая для нашего восприятия видимости во внешнем природного сознания нашего. Ибо, опять же, согласно Талку, истина состоит в том, что видимость телесного движения и перемещения в общности, если проанализирована с вниманием и по внутреннему своему свойству, есть изменением чувствования в наших ощутительных свойствах, производимое посредством изменений в состоянии индивидуального сознания, совместно с иными сознаниями, с которыми оно может быть как в ближайшем, так и в отдаленнейшем соединении. Ибо точно так же, как это все есть по отношению к телу человеческому, где все составляющие его части содержимы в связи, точно так же это есть и во Вселенной сознаний человеческих, ибо они также содержатся в связи духовной и пребывают во взаимном сообщении духовном. И это им присуще от вездесущности того, кто есть основой жизни всего сущего. И если бы мы были настолько же мудры духовно, насколько мы проницательны природно, мы совершенно свободно тогда читали бы из наших перемещений в чувственном пространстве последовательности тех состояний жизни, через которые мы проходим. И тогда поистине вся природа была бы для нас лишь тем театром, на представительных подмостках которого Царствие Небесного, и его наитие в сознание природное было бы видимо изображаемо для нашего совершенствования и наслаждения. То есть все, что мы называем движением, течением времени, то, что называют эволюцией, формированием звезд, планет и так далее, это лишь представительности, которые отражают какие-то процессы, изменения внутреннего сознания. Все, что формируется научным способом мышления, все это на самом деле есть лишь иллюзия, видимость. И если бы мы изучали это именно из духовных знаний, которые мы заимствуем, которые надо было, к нам было дано в виде книг познаний латинского слова, то мы бы, изучая вот эту внешнюю Вселенную, все эти результаты научных данных, скажем, вот, когда человек духовный читает все эти научные данные о возникновении Земли, начало формирования вот этого минерального шара, потом появление на нем животных, потом растений, потом животных, потом человека, он знает, что это всего лишь видимость движения, видимость прогресса, но видимость, которая последовательно заключает все те процессы, посредством которого формировалось внутреннее нашего человечества. То есть процессы духовные, его формирование, падение, развитие, возрождение Господом. И тогда данные науки для него были бы всего лишь подспорьем для духовного проникновения во внутренние духовные причины существования, которые существование внутренних слоев его сознания. Потому что он не может увидеть то, что происходило внутри непосредственно. Но он может по косвенным признакам, изучая вот эту вот внешнюю реальность, чему ему помогают все эти научные данные, составить определенное представление, вот как, скажем, палеонтолог по костям динозавра и восстанавливает его облик. Вот так человек по костям вот этой вот природной вселенной может составить приблизительное представление о том, что происходило во глубинах его сознания, зная, что на самом деле никакой материальной вселенной с ее прогрессией, развитием и так далее нет, но есть лишь рефлексии, предметное отражение во внешних слоях сознания того, что происходит во внутренних слоях сознания нашего человечества. И именно об этом говорит нам Чарльз Августус Талк, вот в этой цитате, которую я сейчас зачитаю. «Совершенно нежелательно пренебрегать или же презирать природоведческие науки. Нужно лишь предохранять сознание свое от некритического восприятия или же от утверждения его в истинности вытекающих оттуда умозаключений. Не сомневайтесь в существовании природы с ее тремя царствами, а лишь будьте крайне осторожны, дабы не воспринимать ее именно тем образом, каким ее с неизбежностью воспринимает человек природный. Но следуйте путем истинны духовной, наставляющей вас к тому, что все чувственные предметности создаваемы посредством наития божественной жизни в последней, или же представительствующее начало сознания человеческого. Ибо лишь таким образом, и лишь пропорционально своей способности так мыслить, вы будете способны предать этой общности предметной ту истинную реальность, которая ей в подслеповатом взоре чувственного мышления всегда будет недоставать». То есть, если науки могут быть хорошим инструментом для человека духовного, но нужно беречься, чтобы этот инструмент не стал бы формирователем парадигмы восприятия, ибо тогда человек будет бродить среди массы противоречий, которые не будут между собой слагаться, и плакать по тому единству познания реальности, которое для него недостижимо. Ибо чем дальше он будет углубляться в эти научности, тем больше он будет терять вид подлинной реальности. Но наоборот, это может помочь ему войти в осознание реальности, если он при изучении и при использовании всех этих инструментов, всех этих научных данных, будет руководствоваться той вечной истины, которая была божественным наитием, ниспослана нам в виде книг, которые называются писаниями латинского слова.
Аминь. Мы здесь орцы, и тут орцы, мы ангелы, ангелы, ангелы.
Ну, смерти в нашем смысле вообще не существует. И зло не порождается в небесах. Вот, кстати, вот... Да. Вот я скажу, я чтобы не пересказывать, вот есть такая книга о любви супружественной. И там есть очень известный номер 444. И вот в этом номере как раз рассказывается очень подробно, каким образом возникло то, что не было при создании Вселенной даже намечено, то есть зло. Да, вот ты возьмешь, почитаешь, это очень знаменитый номер. О нем знают все, кто более-менее, так сказать, занимался изучением учения, потому что там именно раскрыты корни и природа происхождения зла. Супружеская любовь 444.
А я не знаю. Я вернул.
Ну, можете это почитать. Ну что, пошли пить чай.
Мы после всех дней соберемся и там где-то вместе будем. Ну, пришли, ушли и будем дальше. И будем нас вот это вот Талк, мы его там увидим.
Ну, собственно, личность Талка меня волнует мало. Это не имеет никакого значения.
Дух, вот этот,
а дух вот он уже есть, он в книге остался.